Please take your seats because we have our next guests in.
Пожалуйста, рассаживайтесь. Следующие наши гости приходят буквально через 25 минут. Поэтому нам тут надо, не задерживаясь, действовать. Пожалуйста, рассаживайтесь. Сейчас будем приступать к обсуждению принципов работы. Вы, конечно же, знаете, что в субботу мы уже провели некоторые обсуждения, и вчера тоже. Продолжаем его сейчас. Был подготовлен доклад и отчет секретариатом и рабочей группой. А сегодня нам нужно принять решение о дальнейших действиях, если возможно, по возможным изменениям. Предложение в отчете содержится следующее. Я, отмечая результаты обсуждения, вижу, что нам нужно обсудить принципы работы в целом. Некоторые из них, возможно, устарели. Их периодически надо обсуждать, и это нормально. При этом надо сказать, что очень многие члены делегаций считают, что необходимо внести два изменения, или хотя бы о них должно быть объявлено, и достигнуто какое-то решение. В одной это то, что касается председателей, вице-председателей, и, во-вторых, еще другой момент, который обсудим далее. Количество вице-председателей, взаимосвязь с регионами, это может как-то отразиться на дальнейшем обсуждении регионов и членов из этих регионов. Надеюсь, что мы сможем здесь решить и договориться о развертывании процедуры изменения проведения выборов. Мишель об этом рассказывала. И второй момент – это количество председателей и вице-председателей, а также изменений соответствующих. Я предлагаю в отношении разнообразия и представительства разных полов предлагаю ничего больше не менять, я лично. Таким образом, мы уйдем от проведения тех же дискуссий, которые уже прошли на предыдущих выборах, на следующих выборах. Это просто предложение. Предлагаю вам его обдумать. То есть предлагаю цифру 3 заменить цифрой 5 и больше ничего в отношении вице-председателей не менять. Мишел, вы хотите что-нибудь добавить? Нет. Тогда, пожалуйста, замечание. Слушаю. Европейская комиссия, пожалуйста. Спасибо. Большое. Европейская комиссия, как вы знаете, полностью с вами согласна по этому вопросу. По минимуму, думаю, нужно правильным образом формулировать правила проведения голосования. Я думаю, что Мишел нам может помочь с так сказать, обновлением формулировок, при этом не внося изменений по значению. Спасибо. Говорит Колумбия. Да, мы тоже согласны с вашим предложением. Мы считаем, что начать вносить предложение важно. Увеличение количества вице-председателей с 3 до 5 также важно, оно поможет распределить тот объем работы, который приходится выполнять ГАКу. По географии и полам, думаю, что здесь это, наверное, можно так поступить на этом первом этапе, потому что мы не можем обеспечить равное представительство в отношении выдвижения кандидатур. И именно поэтому простое изменение цифры наша страна принимает. В отношении процедуры необходимо обеспечивать прозрачные и четкие правила, применимые ко всем, чтобы не возникла та же ситуация, которая возникла в Лос-Анджелесе. Мы поддерживаем возможность участия в голосовании по электронной почте. Таким образом, мы обеспечиваем возможность другим странам, нам, которые не могут присутствовать лично, тем не менее, участвовать в голосовании. Спасибо. Сингапур, пожалуйста. Говорит Сингапур, мы не против изменения цифры 3 на цифру 5, но хотели бы кое-что подчеркнуть. Повысив количество до 5, мы, тем не менее, можем столкнуться с проблемой отсутствия равного географического представительства, потому что от одного региона может быть желающих участвовать в голосовании более одной страны. И если не обеспечить механизм одинакового равного представителя из одного региона, то здесь может возникнуть несправедливость. Так что нам нужно как-то обеспечить равное представительство в рамках каждого региона, говорит председатель. Спасибо большое, вы правы. У нас действительно нет четко определенных регионов, которые участвуют в голосованиях. Это вопрос сложный. Здесь нужно будет ему уделить больше внимания. Вчера высказывались мнения о том, что, во-первых, нам нужно понять, какие у нас будут регионы, потому что у нас пока что нет концепции регионов, которая бы подходила в рамках выборов. Но при этом в отношении разнообразия мы можем повысить его степень, увеличить количество вице-президентов до 5. Египет, пожалуйста. Говорит Египет. Благодарю, господин председатель. Я хотела высказаться в рамках сказанного Сингапуром. У меня, в принципе, подход холистический, но при этом здесь я согласен с консенсусом, достигнутым ГАКом, о том, что тут речь и дело не только в выборах, но при этом мы считаем, что это не обязательно отражает равное представительство регионов. Можно ведь получить 5 человек из одного региона, говорит председатель. Но тут ведь дело в голосующих тоже. То есть тут нужно подумать о том, что не обязательно голосовать за человека из собственного региона. Говорит Дания. Спасибо, господин председатель. Мы тщательно прослушали сделанные заявления. Считаем, что сегодня нужно договориться о минимальном количестве в 5. В отношении других моментов необходимо действовать в рамках сказанного Египтом, но считаем, что это сегодня практически невозможно. То есть с практической точки зрения предпринять все остальные действия невозможно. То есть сегодня заменяем цифры 3 на 5, а в отношении порядка проведения выборов будем действовать на более поздних этапах. Говорит председатель, спасибо, господин председатель, говорит США. Спасибо, председатель, спасибо всем выступающим. Считаем, что исключительно полезно будет внести это административное изменение, чтобы отразить рост количества вице-председателей. При этом мы и не решаем некоторые цели в отношении равноправного географического представителя. Мы считаем, что в отношении проведения выборов, естественно, возникает вопрос о том, кто имеет право выдвигать кандидатуры и голосовать в выборах. Соответственно, хотела бы привлечь внимание общественности к высказываниям наших коллег из Лиги арабских государств. Было высказано пожелание изменить их вид, статус. Думаю, кроме того, что нам вообще следует как-то заново изучить наши принципы, в частности, 15 и 18. В них записано, что мы, конечно, готовы и открыты МПО и региональных МПО в качестве наблюдателей, но, тем не менее, по-моему, там записано, что по решению председателя или приглашению председателя, возможно, стоит предоставить полное членство таким организациям, если они чувствуют, что принципы ограничивают их деятельность. Мне кажется, у меня сложилось мнение за последние годы, что наши представители, наши коллеги из МПО, они готовы полностью и активно участвовать в наших прениях. Как мы уже не раз обсуждали, наши принципы в отношении членства описаны исключительно общим, неясным образом. Совершенно непонятно, каким образом член и наблюдатель отличаются друг от друга, если только не вчитываться в принципе 15 и 18. И, возможно, поэтому у некоторых МПО отношение к принятию статуса наблюдателя можно описать как сомнение. Вот, поэтому вот такая ситуация, такое положение дел. Кроме того, наверное, стоит убрать слова «факс» из текста принципов. Вот, но, в принципе, я думаю, что стоит все принципы пересмотреть. Не уверена, что все внесенные предложения об изменениях были уже рассмотрены. Соответственно, нужно решать, каким образом будем действовать в отношении уточнения текущей версии принципов. Но думаю, что до конца этого совещания тут нужно будет принять соответствующее решение. Говорит председатель. Спасибо, США. Я, конечно, согласен с тем, что тут нужно иметь ясность. Я думаю, что никто не против тщательного изучения принципов. Можем уже сегодня решить, что приступаем к этой работе. Тогда возникает вопрос, какая тут у нас процедура, каким образом будем действовать в рамках рабочей группы или каким-нибудь иным способом. Есть и другой вопрос. Если начинать сейчас, будем вносить изменения, как уже предлагали, да? Я ничего против этого не слышал. Если я правильно понимаю, нам нужно будет все это высветить на экране. Мы будем решать, что меняем непосредственно сейчас, а что оставляем на потом. Германия, пожалуйста. Говорит Германия. Спасибо, господин председатель. Во-первых, согласен с вашим предложением. Считаю, что это исключительно логично и резонно. В данной ситуации нам нужно действовать таким образом, а в будущем нужно будет тщательно проработать весь документ. Но на данном этапе нужно принять некоторые конкретные решения. Хотел бы вернуться к вопросу географического представительства и представительства полов. Я считаю, что на 100% эти требования выполнить невозможно. Некоторые из присутствующих здесь также работают в рамках МСЭ. И надо сказать, что руководство МСЭ также состоит из 5 человек. Не знаю, записано ли где-нибудь требование об обеспечении географического разнообразия, но оно там и выполняется, и есть. Вот. Но на самом деле на 100%, тем не менее, это невозможно, потому что ведь можно иметь 2 кандидатов или, скажем, 2 представителей одного региона, а не одного из другого какого-то региона. При этом, там, скажем, на последующем совещании эта ситуация меняется, там через 4 года. То есть, конечно, все об этом помнят, но определенно прописанного правила нет. Если я правильно понимаю, это, в общем, некоторая общая цель в отношении полового представительства. То же самое, и, конечно, это можно рассмотреть, но думаю, что как-то официально это документировать не следует. Слишком все сложно станет. У нас уже сейчас есть вице-председатель и еще дополнительный председатель. Получается, что у нас 6 человек, готовых работать в рамках нашего комитета. Стоит ли там иметь по 30 кандидатов на каждых выборах? Ну, это как бы гипотетически, конечно, примерно. Я думаю, что скорее нужно стараться здесь иметь кандидатов, которые действительно готовы работать и давать действительно справедливый шанс людям работать на том посту, на котором они бы действительно хотели работать. Спасибо, Германия, говорит председатель. Египет, пожалуйста. Говорит Египет. Хотела бы сказать следующее. Если не заниматься только той частью, которая касается выборов, то нам нужно все-таки определить те статьи, которые нужно будет заново рассмотреть в свете предстоящих выборов. То есть тут речь не только о четкости и ясности. Ясность – это важно. Наши договоренности нужно будет выражать четким и ясным образом, потому что на первых выборах это было не четко выражено. Теперь мы уже имеем опыт, соответственно, нам нужно иметь большую ясность по правилам, потому что даже если считать, что географическое разнообразие есть, то что количество голосов, оно считается важнее соображения географического разнообразия или нет? Можно ли голосовать за несколько кандидатов из одного региона? То есть нам нужно это все проработать и обсудить. Спасибо, говорит председатель. Во-первых, если ничего сейчас не делать, то формулировка остается такой, какая она уже сейчас есть. Это текст по выборам. Если ничего не менять, если не договариваться об изменениях сейчас. Мы ничего не меняем в тексте, и все. То есть, значит, мы можем действовать следующим образом. Весь текст и формулировка были представлены. Люди комментировали по всем принципам. Просили какие-то удалить, какие-то добавить. Так что я думаю, что нужно именно таким образом подойти к этой работе. Можем к ней приступить уже сейчас. Мне кажется, что здесь есть общее согласие. Вот. А потом будем решать, какое будет состояние дел на следующем совещании. Оно никак не, это никак не отразится на выборах и на голосованиях, потому что мы на данный момент все равно не успеем это все сделать. Возможно, можем начать вот с этих предложений. Вот. А, да? То есть мне кажется, что нужно подойти именно таким образом к работе над принципами работы. Предлагаю внести, значит, два изменения. Это первое уже представлено на экране. Я предлагаю удалить слова, касающиеся пола и языков, просто записать до 5 вместо слов до 3. А, понятно. Прямо на экране менять не можем, потому что этот документ сейчас в формате PDF. То есть далее есть часть, касающаяся выборов. Мишель, попрошу вас озвучить предлагаемые изменения, чтобы все видели, что конкретно мы хотим менять. Говорит Мишель. Я предлагаю следующее. Здесь есть одно ключевое предложение. Оно сейчас выделено красным. Принцип 35. Процедура проведения выборов должна быть безопасная, справедливая, независимая и прозрачная. Я предлагаю сделать то же самое, что я сделала в прошлый раз. Направить им некоторый проект варианта еще до выборов с описанием процедуры проведения выборов, всех сроков. Я это сделаю также в прошлом году. Если хотите, я вам могу прислать проект этого документа еще раз. И вы в ответ можете сказать, какие части процедуры и этапы следует изменить. Это все не обязательно сразу отражать в принципах. Принципы — это некоторый общий документ высокого уровня, и в нем записано, что секретариат должен направить этот документ с описанием процедур, потому что на следующие выборы ситуация может измениться, а на последующих еще раз может быть изменится количество кандидатур, выдвигающихся на пост председателя и вице-председателей. Так что я предлагаю использовать некоторый безопасный механизм для голосования в режиме онлайн. Я вам отправлю документ с описанием процедур, а вы сможете его рассмотреть и внести свои предложения. Говорит председатель, спасибо. Напомним, что у нас буквально через несколько минут начнется доклад, поэтому предлагаю продолжить обсуждать эти два доклада. Конечно, если мы сейчас придем к какому-то заключению. Я также хотел обратить ваше внимание кое на что и сказать, что по принципу 53 записано, что если есть простое большинство голосов, то по нему можно начать проводить пересмотр голосования за 60 дней. За 60 дней. Тринидад и Тобаго, пожалуйста, а потом в США. Говорит Тринидад и Тобаго. На самом деле ведь это отразится и на принципе 34, правильно?
В принципе, 34 сказано. Голосование проходит тайным образом. Каждый голосующий член должен принять решение о том, хочет ли он сделать публичным то, как он или она проголосовала. В том числе при голосовании лично или электронным образом. Секретариат ГАКа организует процедуру голосования, подсчитает голоса под наблюдением председателя или вице-председателя, которые не подлежат переизбранию. 34, да, то есть 34, 35, практически 35 вносит поправку в 34, понимаете, да? То есть по-разному она применяется. 35 как бы отменяет 34-ю. Председатель. На самом деле, в принципе, 34 сказано, что если мы не согласны, будем увеличить с 3 до 5, то тогда мы остаемся с 3 вице-председателями и проведем выборы с 5 текущими вице-председателями. И приведем тогда выборы на должности 3 вице-председателей. При этом они должны будут самоустраниться от наблюдения за проведением выборов, потому что они будут, естественно, баллотироваться. В каком случае, не знаю, оправдано ли это. Еще одна причина состоит в том, что нам нужно увеличить число с 3 до 5. Но, конечно, посмотрим, что происходит в электронной почте и так далее. Это все верно. Тринидад и Тобаго. Не знаю, нужно ли нам убирать 34-й, чтобы поправить 35-й. Председатель, нам нужно проявить гибкость. Мишель, в соответствии с принципом 35, то это касается процедуры после совещания, если вы согласны изменить эти принципы, то тогда они должны быть распространены в течение 60-дневного конституционного периода. В течение этого 60-дневного периода мы сможем с ними консультироваться, можем обсудить конкретную формулировку и какие бы последствия этого изменения. Означает ли это, что это повлияет на другие принципы? То есть нам нужно, нет необходимости сейчас решать каждое небольшое изменение, например, от 3 до 5. Но это небольшие изменения, мы можем обсудить их и провести 60-дневный конституционный период между заседаниями, между сессиями и к Буэнос-Айресу принять решение. Председатель. То есть, иначе говоря, мы сегодня начинаем процесс, а решение будет принято через 60 дней, то есть в Буэнос-Айресе, правильно? То есть сегодня, если мы таким образом будем работать, это решение не является ни в коем мере окончательным. Мы к нему вернемся в Буэнос-Айресе. Вот и все. То есть, если нет возражений, тогда мы можем сейчас принять это решение с учетом того, что мы начинаем целостный пересмотр всего документа, а Мишель направит проекты документа, и мы будем представлять наши комментарии по этому документу в течение ближайших 60 дней. Вы согласны с этим? США. Спасибо, Мишель, за то, что вы это разъяснили. Спасибо, председатель. Прежде чем мы закроем этот пункт повестки дня, я хочу внести в протокол следующее замечание. Я согласна с выступлением Египта. Нам следует создать рабочую группу, чтобы рабочая группа сформировала изменения, необходимые которые необходимо внести в операционные принципы в вопросе выборов, потому что это не небольшие изменения, которые были подчеркнуты. Я думаю, что этим должна заниматься рабочая группа. Я думаю, что есть и другие положения, положения глупые, неоднозначные, они были написаны много лет тому назад. Но если эти положения не ведут к выборам, может быть, этими положениями нет необходимости сейчас заниматься. То есть я лично не согласна с группами 1, 2 и 3, потому что не было одобрено всем ГАКом, ГАК целиком в полном составе этого не утверждал. Поэтому я хочу поддержать предложение МОНАЛ. Мы не можем обсуждать проведение выборов до тех пор, пока все положения, связанные с тем, кто, собственно говоря, может голосовать в выборах, будут прояснены. Спасибо, говорит председатель. Я хочу повторить, что если мы не изменим число, председатель, мы проведем выборы. Мы проведем выборы. Это очень-очень-очень вероятно. Мы проведем выборы. Ну, вы, конечно же, правы. Все могут свои комментарии направить в течение 60 дней и все что угодно внести в течение 60 дней. Это ваше право, если я правильно понимаю процедуру. Мы сейчас принимаем решение начать этот процесс. И надеюсь, что мы примем решение на следующем заседании. Можем ли мы все вместе согласиться с тем, что мы этот процесс начнем? Есть ли возражения? Хорошо, большое спасибо. В таком случае переходим к следующему заседанию, а именно встрече с представителями ИКАНа по вопросам соблюдения правил.
Good morning, everyone.
Доброе утро. Очень рада возможность с вами встретиться. Мы уже несколько раз пытались назначить встречу с ГАКом, встретиться с вами. Я очень рада, что наконец получилось. Меня зовут Мэгги Сарад. Я вице-председатель вопросов выполнения договоров. Рядом со мной находится Алан Гроган. У меня есть два слайда. На этих слайдах будет представлена общая картина того, что уже было нами сделано. И сказать, чем мы занимаемся, и ответить на ваши вопросы. Четвертый слайд. Итак, во-первых, на этом слайде первым пунктом стоит общий обзор деятельности в 2014 году. Команда по выполнению договорных обязательств сейчас имеет представителей в Сингапуре, Стамбуле и Лос-Анджелесе. Очень профессиональные люди входят в состав команды, в том числе юристы, технические специалисты. Кроме того, мы можем работать с самыми разными людьми по всему миру, потому что все вместе мы изъясняемся на 9 языках. Мы также понимаем людей из других культур, что очень важно при обеспечении соблюдения договорных положений. Новый договор регистратур и 2013-й аккредитационный договор с регистратурами – это работа, которая проводилась в течение всего прошлого года. Мы внесли изменения в систему, мы завершили этот процесс, обновили процесс. Кроме того, создали и опубликовали специальные метрики и коммуникационные модели. Очень важно, каким образом происходит коммуникация для обеспечения единого подхода к обеспечению выполнения контрактов во всем мире. И зависит конкретно от положения в контракте, зависит от конкретных разных аспектов контракта. У нас очень хорошие такие модели для коммуникации и процедуры для того, чтобы поддерживать. Мы проводим различные мероприятия по привлечению внимания к этому, проводим совещания с разными группами в ИКАНе, проводим рабочие заседания. Мы завершили также процесс отслеживания выполнения обязательств по общественному интересу. То есть мы не только получаем жалобы на невыполнение условий контрактов и договоров, мы действуем активно, взаимодействуем с разными заинтересованными сторонами в сообществе и обеспечиваем выполнение договорных обязательств. Обязательства общественного интереса – это тема очень важная для ИКАНа и являлась важной на протяжении нескольких заседаний. Мы в соответствии с новым договором выбрали 264 новых GTLD, и мы проверили, выполняют ли они спецификацию 11. Был подготовлен доклад на эту тему и опубликован, мы его вам передали. Кроме того, мы готовим рекомендации по выполнению положений, статистические рекомендации, отслеживаем тенденции и даем рекомендации относительно изменения политики. Проводим различные стратегии по обеспечению имплементации. Постоянное самосовершенствование – это наш девиз. Мы постоянно занимаемся самосовершенствованием, совершенствуем наш процесс работы и коммуникационную стратегию. Мы участвовали, продолжаем участвовать в работе многих рабочих групп и усилий по направленных на удовлетворение ожиданий со стороны ИКАНа. Следующий слайд, пожалуйста. Подотчетность и прозрачность. Два очень важных слова. В области выполнения договорных обязательств мы предоставляем услуги разным заинтересованным лицам в ИКАНе. Это означает, что нам должны доверять. Доверие вообще-то очень важное понятие для нашего сообщества. Мы можем обеспечить доверие к себе путем постоянных усилий, направленных на публикацию данных о нашей работе, а также принимая решения, основываясь на фактах. То есть, не просто говорю, что если вы вот это выполнили, значит, вы выполняете положение договора. Нет, мы говорим, вот какие данные мы собрали, мы с этими данными ознакомились, мы подчеркиваем усилия наши. Мы основываем все наши решения о выполнении договорных обязательств или о невыполнении договорных обязательств фактами. Каким образом мы взаимодействуем, так сказать, с миром? Каким образом мы подотчетны и прозрачны? Мы начали проводить программу аудита 2 года тому назад. Сейчас завершаем 3-й год. Эта программа аудита была создана для того, чтобы отреагировать на общее впечатление о том, что было много не выполнявших условий договора. Мы решили собрать фактическую информацию. Сейчас уже 3-й год этой программы аудита. Параллельно с этим мы начали проводить аудит новых договоров с регистратурами, и доклады по результатам аудита можно прочитать на нашем сайте. Кроме того, мы публикуем ежегодный доклад за календарный год, не за бюджетный год. В этом докладе приводится краткое резюме нашей деятельности от ресурсов, бюджета и выполнения как для регистраторов, так и для регистратур. Мы также ежемесячно публикуем данные об обеспечении, о выполнении обязательств и сообщаем всему сообществу, всему миру, какую информацию мы получаем и как мы ее обрабатываем. У нас есть определенные договоры об уровне обслуживания с тем, чтобы обеспечить эффективный подход и с тем, чтобы отчетность была прозрачным образом обеспечена. Кроме того, мы постоянно совершенствуем наши матрицы для оценки качества работы. Ознакомьтесь, пожалуйста, с этой информацией на нашем сайте не только о показателях результативности нашей деятельности, но и там много материалов, в которых могут содержаться ответы на ваши вопросы. Следующий слайд носит исключительно информационный характер. Это выдержка из ежеквартального отчета, который наш генеральный директор представляет сообществу. Мы сообщаем не только об общем объеме жалоб, но и об определенных уровнях обслуживания, которые мы должны выполнять. Ну, сейчас передам слово Алану, моему начальнику, и буду готова ответить на вопросы. Спасибо, Мэгги. Я Алан Грогерн. Я являюсь директором по выполнению договорных обязательств. Меня назначили в Лос-Анджелесе для того, чтобы отслеживать защиты интересов потребителей, выполнения договорных обязательств. В ФАДе и правлении решили создать должность мою и поднять, так сказать, это на уровень руководителя высшего звена, поскольку с точки зрения Кана это на благо глобальной общественности. Мы стремимся обеспечить выполнение договоров, в том числе и договоров обеспечения публичного интереса в соответствии с рекомендацией ГАК и по выполнению договоров. Далее, в том, что касается защиты потребителей, мы признали, что договор не всегда достаточен для того, чтобы заставить договорные стороны определенные вещи делать. И бывают некоторые вопросы очень сложные, которые нужно разрешать всему сообществу. И КАН может сыграть определенную роль в решении этих проблем. То есть в тех обстоятельствах, когда у нас нет, скажем, договорного права настаивать на тех или иных действиях, мы, тем не менее, можем обеспечить диалог с органами регулирования, с гражданским обществом, с правоохранительными органами. И все вместе тогда найти решение некоторых сложных проблем и определить, какую, собственно, роль должен играть ИКАН. Порой, когда мы получаем жалобу, мы вынуждены сказать, у нас нет соответствующего договорного положения для того, чтобы, так сказать, отреагировать на ваши проблемы. Но мы можем вас направить, например, в правоохранительные органы или в регулирующие органы, и можем предоставить информацию, который может вам помочь во взаимодействии с этими сторонами. А сейчас я хотела бы ответить на вопросы у многоуважаемых членов ГАК.
Thank you. Any questions, remarks?
Благодарю вас. Есть ли вопросы, замечания, комментарии?
Bain.
Испания. Благодарю вас. Благодарю вас, Мэгги. Спасибо, Алан. У меня вопрос к вам, Алан, потому что вы только что сказали. В случае, если вы проблему не можете решить на уровне обеспечение выполнения договорных обязательств, когда вы обращаетесь к правоохранительным органам, например. Или рекомендуете обратиться к органу, который занимается разрешением споров. Вы можете какой-нибудь конкретный пример привести? В какой ситуации, например, вы не могли решить проблему в рамках своего отдела, и вам пришлось прибегнуть к процедуре разрешения спора? Имело ли какое-то отношение к защитным механизмам ГАК, который был представлен в рекомендации ГАК? Спасибо, Алан Грогерн. Позвольте объяснить, каким образом мы обеспечим выполнение обязательств общественного интереса, которые, собственно, вытекают из рекомендаций ГАК, и каким образом работаем мы с другими членами в сообществе. Конкретно по ПИК, то есть по обязательствам общественного интереса, они сказаны, они приведены в спецификации 11, которая является дополнением к договору с регистраторами. С точки зрения нашего отдела, они являются обязательными положениями договора, так же, как и любые другие договоры, положения договора. То есть, если поступает жалоба, или если мы сами узнаем, например, о том, что оператор регистратуры нарушает обязательства по обеспечению общественного интереса, то тогда наш отдел по обеспечению выполнения договорных обязательств может действовать в рамках обычного подхода нашего отдела. Это может быть при взаимодействии с оператором, можем направить запрос, можем сказать, что мы подозреваем, что есть нарушение, можем сотрудничать с вами в разрешении этой проблемы и так далее. И в этой ситуации мы можем действовать очень быстро. В среднем от жалобы до ее разрешения проходит 11 дней. Вот последний такой пример был в декабре. Но параллельно существует другой путь. Возможно использование процедуры разрешения споров по обязательству обеспечения общественного интереса, если есть страна, подающая жалобы. Тогда больше времени уходит на решение спора. Больше времени, чем если бы это просто попало к нам в отдел. Возможно, другие ситуации. Скажем, если наш отдел занимается расследованием какой-то ситуации, мы считаем, что оператор регистратуры не нарушил обязательства по защите общественных интересов, а при этом та страна, которая подала жалобу, с нами не согласен, то тогда эта страна может прибегнуть к процедуре разрешения споров по нарушению общественных интересов, и, соответственно, решение будет принято постоянной коллегией и порекомендовать нам принять какие-то действия. Далее, в том, что касается обязательств, которые содержатся в 11-м приложении, и те, которые были включены в новую программу GTLD, я говорю о защитных механизмах, то есть некие вопросы, которые не входят в достаточно ограниченный мандат ИКАНа. Например, мы получаем жалобы относительно вызывающие возражения содержания. Если нет конкретных пунктов, нарушающих положение контракта, договора, мы не можем действовать в рамках нашего мандата, поскольку это не является нарушением договора. Например, если кто-то заявляет, что на коммерческом веб-сайте делаются заявления, которые могут ввести в заблуждение, мы можем направить этого жалобщика в регулирующий орган этой страны или в правоохранительные органы и таким образом, так сказать, добиться урегулирования. Поскольку наш отдел ИКАНа не является глобальным регулирующим органом, мы не глобальный правоохранительный орган, так что мы можем действовать только в рамках нашего мандата, а, соответственно, направить жалобщиков в соответствующие органы, правоохранительные или регулирующие, соответствующие страны. Спасибо, Алан. Есть ли еще вопросы или замечания? Да, прошу вас, вам слово. Спасибо. Хотелось бы узнать следующее. Каково взаимоотношение между национальным законодательством, если есть противоречие между национальным законодательством и обязательствами по защите общественных интересов в договоре ИКАНа с регистратурой TLD. Каким образом ИКАН будет разрешать этот конфликт? Алан, вы знаете, абстрактно очень трудно на него ответить. Все зависит от конкретных фактов и обстоятельств. Естественно, национальное законодательство всегда имеет более высокий статус, чем то, что в нашем договоре сказано. Естественно, что все договорные стороны должны выполнять национальное законодательство своей страны. Есть специальное положение в договоре с регистратурами и регистраторами, что они должны выполнять национальное законодательство. Нужно сказать, что мне трудно представить себе большое число противоречий между национальным законодательством и обязательствами по защите общественных интересов, поскольку, согласно нашему контракту, стороны должны обязательно соблюдать национальное право. Спасибо. Таиланд. Я вышел на ваш сайт, смотрю на статистическую информацию. Нельзя поподробнее сказать о допущениях относительно жалоб и как собирается статистика. Некоторые из них связаны с, например, угрозой безопасности, спам 11.3b. То есть есть жалобы со стороны TLD. А в защитном механизме сказано конкретно, например, конкретные шаги относительно информирования регистратур по конкретным ситуациям, которые являются представляются угрозой безопасности. И относительно того, сколько времени необходимо регистратору, на то, сколько времени нужно для того, чтобы этот домен снять. Такие жалобы вы отслеживаете? Ответ. Мне кажется, сразу несколько вопросов содержится в вашем вопросе. Давайте я по одному буду на них отвечать. Во-первых, есть обязательство в договоре, что регистратура должна периодически отслеживать наличие таких угроз, как-то спам, например, или фишинг и так далее. В договорных положениях не сказано, сколько, как часто нужно проводить такой мониторинг или в какой форме должно происходить. То есть ведется обсуждение в сообществе о том, какие рамки можно создать для того, чтобы бороться с подобными угрозами, со спамом, с вирусами и так далее. Я думаю, что разные регистратуры могут по-разному реагировать на такие угрозы. Некоторые могут следовать созданным рамкам. В некоторых регистратурах более даже мощные, так сказать, собственный подход, чем тот, который рекомендуется. Но мы сейчас думаем, каким образом собрать соответствующие статистические данные. Согласно договору, оператор и регистратур должны собирать статистические данные и эти данные хранить. Но это, так сказать, начало процесса, и по мере, собственно, нашей работы, я думаю, мы сможем такие статистические данные предъявлять. Далее, в том, что касается жалоб о нарушении договоров обязательств общественного интереса, мы в небольшом объеме статистику эту предоставляем и публикуем ее. Статистику о поступающих, о нарушениях обязательств в жалобах. Но для того, чтобы решить проблему, мы стараемся не наказывать, а обеспечить выполнение положений договора сторонами. То есть сначала мы извещаем сторону о том, что положение нарушается. Если эта регистратура быстро проблему исправила, то мы не, так сказать, никаких, за этим не следует взысканий никаких. И лишь после того, как мы пытались сотрудничать, направили 3 извещения, а регистратура все равно, так сказать, не выполняет обязательства, тогда уже эта информация становится публичной. И тогда мы ее публикуем и публикуем текст извещения о нарушении положения договора, который был направлен оператору. Мы эту информацию публикуем, но у нас нет более детального представления статистики о том, с чем обычно связаны те или иные нарушения. Но мы можем это сделать в будущем. В том, что касается нарушения общественных интересов со стороны новых GTLD, пока никаких жалоб не было на этот счет, которые бы подтвердились. То есть ПИК на месте, действует, несколько регистратур уже такие строки направили, они были делегированы в корень, в том числе в отношении строк с высокой степенью регулирования, пока никаких жалоб не поступало. По крайней мере, жалоб, которые мы сочли бы оправданными. Есть ли еще вопросы? Спрашивает председатель. Если нет, то в таком случае большое спасибо за очень ценную информацию, которую вы нам предоставили. Я надеюсь на то, что наши встречи будут продолжаться. Большое спасибо и хорошо вам закончить рабочий день.
Теперь у нас еще один доклад и обсуждение. Его сделает Акителос по различным аспектам отрасли доменных имен. Спасибо большое, говорит Акителла, спасибо большое за предоставление мне возможности рассказать о неправильном использовании доменных имен. Здесь мы расскажем о том, что подразумевается под этим понятием, и лучшей практикой снижения последствий неправильного использования. Сначала расскажу о том, каким образом мы определяем неправильное использование доменных имен. Здесь мы сделаем некоторое общее вступительное слово и представим базовые понятия, потом расскажем о лучшей практике по работе при возникновении неправильного использования и, наконец, посмотрим на то, каким образом компоненты соответствующих действий далее использовались при смягчении и снижении последствий. Неправильное использование доменных имен заключается в следующем. Это предпринятие некоторых действий, направленных на пользователей в целях эксплуатации. Часто это делается обманным путем. Все больше и больше это делается в финансовых делах. Все чаще мы замечаем, что это делается преступными группировками и организованными группировками. Часто это делается при помощи фишинга, спама, ботнетов. Они друг друга при этом не исключают. Сейчас поясню кое-что. Эксперты по неправильному использованию доменных имен, что здесь ситуация всегда меняется. Что это значит? Неправильно используются домены следующим образом. Очень часто отправляются письма с рекламой доменов. Это спам. В рамках этого письма, если нажать на ссылку, перейдя по ссылке, оказываешься на фишинговом сайте, на котором размещено размещен malware, что приводит к срабатыванию ботнета. В другом случае это все может привести к тому, что наносится вред DNS, кэш DNS. Бывают самые разные варианты. Видишь, как изображено на слайде, один вариант может привести к другому и так далее. Но это все называется векторы неправильного пользования специалистами. Расскажу о спаме. Обсуждался вопрос здесь о том, надо ли вообще спам включать в это обсуждение. Дело в том, что мы определяем спам следующим образом. Дело в том, что это домены, которые рекламируются в рамках спама. Это механизм распределения примеров неправильного использования, о которых мы уже говорили. Фишинговые атаки, ботнеты и так далее. Надо сказать, что 85% писем электронных, отправляемых в мире, представляет собой спам. В 2012 году Microsoft провел исследование, в котором изучил вопрос социальных последствий спама. На это уходит 20 миллиардов долларов в год. Это все-таки немало. Надо понимать, что это как бы такая входная дверь в дальнейшие виды неправильного использования доменных имен. Вот недавно буквально был получен следующий имейл одним из пользователей. Видите, здесь нужно нажать на ссылку. Если не очень тщательно вчитываться, то не замечаешь, но на самом деле ведь слово Amazon, оно пишется не через два О, правильно? Переходите, смотрите, оказываешься на странице, которая на 100% совпадает со страницей Amazon. Но на самом деле, если посмотреть на адресную строку, видишь, что там тоже неправильный адрес записан. Здесь, если ввести собственный адрес и пароль, оказываешься в их руках, а они получают всю вашу контактную информацию. Что приводит к возникновению неправильного использования доменных имен? Но короткий ответ состоит в том, что на самом деле здесь есть несколько факторов. Я знаю, что ответ этот непростой, но дело в том, что правильный ответ состоит в том, что здесь много переменных. В частности, за очень маленькую цену преступники, нарушители, они могут нанести большой успех. Получается, что здесь препятствий к участию в этой деятельности очень мало, они очень низкие. В частности, например, если на сайте плохая политика в отношении нерегистрации, это приводит к неправильному использованию. Непоследовательное применение правил тоже приводит к неправильному использованию. Но это то же самое, что и с правилами дорожного движения. Если записано, что ограничение скорости X, а за это привлекает не всегда, то зачем следовать правилу? Это касается как регистраторов, так и регистратур, потому что здесь нужно как иметь провайдера, так и способ распределения. Теперь расскажу о том, что неправильное использование бывает самых разных видов. Мы суммарно иногда обсчитываем виды неправильного пользования, но надо сказать, что некоторые из них значительно хуже, чем другие. Вы помните, что недавно была выполнена нападение на Sony, вы помните, вы удивительно, что это произошло всего за 40 имейлов. Тут было отправлено буквально 40 имейлов, а привело к такому огромному нападению. И вы помните, что это было сделано группировкой из Северной Кореи. Вы понимаете, что самые разные бывают виды нападения. Это нападение называлось целевая фишинговая атака. Нарушители, они всегда на 10 шагов опережают самые четко разработанные правила. Если присмотреться к тому примеру, который я только что привела, если сразу понять, что происходит, и не нажать на адрес, на ссылку, то ничего страшного не произойдет. Но, к сожалению, внимательно вчитываются в это не все, и в результате это нападение распространяется, и в результате распространения, если код все больше и больше распространяется, то оно заражает кэш, и в результате превращается во вредоносное ПО. У всех у этих вещей есть нечто общее. Они все начинаются с регистрации доменных имен. Именно поэтому правоохранительные органы все больше обращаются к источнику, то есть к регистрации доменных имен. Мы видим, что многие из этих нарушителей, они регистрируют домены, потом используют их и отказываются от регистрации, потом повторяют весь цикл заново. Есть еще один принцип. Он состоит в том, что разные домены верхнего уровня и некоторые регистратуры, у них есть разные профили. Это отражается в разных целях, целевых аудиториях и так далее. Соответственно, право на получение регистрации в этих разных категориях разные, отличаются друг от друга. Есть открытые, закрытые регистратуры, есть общие брендовые, есть самые разные модели распределения. Некоторые из них направлены конкретно на больших регистраторов, некоторые на реселлеров и так далее. Все это означает, что существуют самые разные профили у разных ТЛД. Соответственно, и нарушители обращаются к разным ТЛД. И риск у них тоже разный. Соответственно, тот факт, что в ТЛД происходит очень много неправильного использования, это не обязательно означает, что регистратура, она что-то делает не так. Тут скорее речь идет о том, насколько и каким образом регистратура реагирует на происходящее и насколько она это делает последовательным образом. Мы очень часто и все чаще наблюдаем, что если игнорировать неправильное поведение, то у вашего ТЛД, у вашего, вернее, вашей регистратуры разовьется репутация среди нарушителей, что о том, что вы как бы являетесь неплохим районом, в котором можно нарушать. В отношении ТЛД тренды в отношении неправильного использования меняются со временем. Здесь вы видите график, отражающий на ежедневной основе использования в сравнении с ежемесячной. Обычно спамеры рассылают рассылки по понедельникам. много рассылается и на, по праздникам, потому что люди в этот момент отправляются все части, потому что там совершают попытки, покупки. Но здесь некоторый ключ к их поведению находится. Нет постоянного, постоянной тенденции. Бывают варианты, когда, скажем, снижаются цены. Это привлекает к совершению нарушений и так далее. То есть эти тренды меняются от дня к дню, от месяца к месяцу точно, и от недели к неделе. Еще кое-что хотела сказать о предыдущем слайде, а именно как бы плохие, если их так называть, они следят за появлением наиболее уязвимых точек в регистратуре. Сначала они там, как бы проверяют политику. Вы помните в фильме «Парк юрского периода»? Они сначала там, помните, проверяют забор. Вот тут то же самое. Они сначала проверяют, где у вас уязвимость. Именно поэтому и происходят изменения в неправильном использовании во времени. Практически во всех ТЛД происходит неправильная деятельность. Дело в том, что DNS они создаются с обеспечением возможности масштабирования. И, соответственно, получается, что как только регистрируешь доменное имя, оно незамедлительно может использоваться. Тут есть побочный эффект. Даже самые строгие ТЛД, даже там происходит неправильное использование. Тут главное не этот факт, а то, как вы на это реагируете. Мы знаем, что в отношении новых ТЛД мы видим, что в них уровень неправильного использования составляет четверть уже существующих регистратур, но, тем не менее, мы уже сейчас видим, что кривая растет и что наблюдаются те же самые тенденции. На этом слайде я вам расскажу об эффективных снижении последствий неправильного использования ТЛД. Дело в том, что, конечно, можно сказать, что нечего этим заниматься, на это только уходят время и деньги. Но при этом ведь ТЛД, вы же, даже если не коммерческая организация, вы, тем не менее, некоторая компания, вы чем-то занимаетесь, правильно? И, соответственно, если не сопротивляться неправильному использованию, оно только будет продолжать расти. Если замечают, что происходит неправильное использование, то ваш ТЛД вносится в так называемый блок-лист. Постепенно у вас создается репутация. Соответственно, фильтры спама будут вас вносить и не только на первом, на втором уровне. Соответственно, пользование вашим ТЛД тоже страдает. Скажем, люди, пользующиеся вашим ТЛД, когда вносят свой email в какие-нибудь формы регистрации, ваша регистрация может быть не принята. Например, знаете, когда вносите адрес в Yahoo, очень часто вам не дают регистрироваться. То есть, соответственно, вы страдаете, ваши пользователи страдаете, и новые регистрации оказываются невозможны. То есть, на самом деле, противостояние неправильному использованию, оно исключительно важная составляющая часть вашей предпринимательской деятельности. Эффективное снижение последствий неправильного использования, оно касается того, сколько времени и вы занимаетесь уборкой, так сказать. Чем меньше времени уходит на уборку, тем лучше. Все начинается с регистрации. И чем чаще и чем больше времени с этим ничего не происходит, тем дальше оно распространяется, в конце концов доходит до мобильных средств. К тому времени, если сократить или поймать нарушителя, уже последствия ты не снижаешь. Получается, что ты уже как бы оказался на месте преступления, уже есть пострадавшие, вы уже просто оцениваете произошедшее. Время до последствий, время до последствий означает, что вы замеряете время, до которого вы прекращаете возможность возникновения последствий. Лучшая практика. Необходимо иметь определенные правила, но при этом нужно иметь и порядок действия, соответствующий этим правилам. То есть просто ограничить скорость нельзя. Нужно еще и знаки развесить, нужно еще и заниматься проверкой соблюдения ограничения скорости. Тут то же самое. Нужно разработать порядки, соответствующие правилам. При этом соответствующие правилам последовательным образом. Один человек, если одному за превышение скорости выдали предупреждение, а другого оштрафовали на $1000, ну, это примером последовательности не назовешь. То есть обеспечение последовательности – это исключительно важно, тут ничего статичного нет. Второе. Необходимо понимать, что происходит в доменном пространстве. Есть концепция постоянного наблюдения за происходящим, и мы считаем, что это ключевой момент. Нельзя надеяться только на то, что получаешь от контактного лица по неправильному использованию, потому что это на самом деле только малая толика того, что происходит. На самом деле ведь есть репутация ТЛД, и если за ней не следить, получается, что не следишь за тем, что происходит, собственно, за собственными стенками. А получается, что ты не следишь за репутацией. Тут нужно расставлять приоритеты, и надо сказать, что разные неправильные использования, они все друг от друга отличаются. Возможно, что примеры неправильного исследования происходят каждый день, но тут нужно расставлять приоритеты и, прежде всего, разбираться с теми, которые имеют наибольшие последствия. И, наконец, чем меньше действует, так сказать, неправильное использование, тем меньше оно отражается на пользователях. Если происходит фишинговое нападение, то и вы, значит, удалили эту регистрацию через 56 часов, но тогда получается, что вы уже приехали на место преступления после его совершения. Действовать надо было быстрее. Ваша политика, ваши правила, они должны быть рациональны. Необходимо организовать порядки действий и процедуры, которые, собственно говоря, приводят в действие эту политику и правила. Нужно не иметь средства выявления неправильного пользования, необходимо иметь возможности анализа происходящего, уведомления регистраторов и владельцев домена. Необходимо проверять и выполнять соблюдение и следить за соблюдением. То есть, скажи, и при этом есть несколько здесь этапов: отмена регистрации, удаление или приостановка регистрации. Документация, регистрация всего происходящего. Ну, во-первых, это необходимо вам. Вам нужно же понимать, насколько вы эффективно действовали. Конечно, снижение последствий требует затрат, но на самом деле, если на этом этапе ничего не сделать, то потом это будет стоить значительно дороже. Поэтому на самом деле это вклад в ваш бизнес. Кроме того, это защита для регистратуры. Ведь к вам может обратиться владелец доменного имени и сказать: а почему вы мою регистрацию сняли через 56 часов, а кого-то другого через 2 часа? Вы должны иметь возможность ответить на это адекватным образом. Есть необходимость наличия апелляционного процесса и подачи жалоб. Вы же не всегда будете правы, а апелляционный процесс помогает вам улучшить ваши действия на будущем. Мы, изображенное на слайде, считаем хорошим основанием смягчения последствий. Здесь принципы касаются, в частности, обеспечения безопасности. Эти принципы, они выражаются в правилах, которые являются некоторыми принципами того, каким образом эти инструкции исполняются далее. У вас, скажем, если есть принципы прозрачности и подотчетности, в таком случае вам нужно, чтобы и правила ваши тоже это отражали. Политика в отношении неправильного использования должна включаться в правила регистрации, но этого недостаточно. Надо также иметь процессы и порядки действий, которые помогают вам их исполнять некоторым последовательным образом. Но эти порядки, они не должны друг другу противоречить. Соответственно, для реализации правил нужно иметь порядок проверки регистрации в ХУИС. Нужно иметь процедуру по отмене регистрации, по документации и хранению документов. Необходимо эти процедуры еще разбить на конкретные этапы. Нужно иметь и возможность поднятия вопроса на более высокие уровни. То есть все эти процедуры и порядки, они должны соответствовать друг другу, иначе все это неэффективно. На этом слайде представлена информация о выявлении неправильного использования данных. Источники нужно использовать с хорошей репутацией. Необходимо нужно иметь целый ряд источников. Некоторые из них дают отчеты только по каким-то одним видам данных, но по другим не дают. При этом надо также учитывать, что если два независимых источника определяют кое-что в качестве проблемы, вам тогда значительно легче определить ту или иную проблему в качестве приоритетной, так как она определяется проблемной целыми двумя источниками. Дело в том, что не все блок-листы, не все провайдеры данных могут все заметить. Вы получаете данные, и здесь необходимо по ним иметь некоторые механизмы удаления дубликатов. Проверка данных, регистратуры на самом деле этим не занимаются, этим занимаются поставщики данных. И во многих случаях Лучше, чтобы эти данные проверялись независимой третьей стороной, а не самой регистратурой, потому что регистратура занимается удалением регистрации, а не этими вещами. То есть тут нужно тоже понимать состояние дел. Вы получаете данные и от правоохранительных органов, и все это вам помогает понимать приоритетные направления деятельности и принимать решения о дальнейших действиях. То есть необходимо иметь соответствующие процедуры для всего для этого. Пару слов о надзоре и о периодических проверках. Для того, чтобы правильным образом проводить проверки и собирать примеры происходящего, нужно помнить о том, что ведь неправильные нападения имеют самые разные виды. И надо сказать, что если в понедельник не предпринять ничего, то в пятницу, может быть, уже поздно. Кроме того, есть момент изменения неправильного использования. Бывают они самые разные. Фишинговые атаки тоже бывают разные. И, соответственно, так сказать, отбор образцов должен быть разный. Если образцы взять в слишком большом количестве, получается, что слишком за многим следишь, получаешь, что ты постоянно вводишь постоянное наблюдение и надзор, а там кривое распределение становится слишком неправильное. За 12 месяцев можно получить самые разные результаты. Вот у нас красным отмечены, там, скажем, 15 дней в январе, еще, скажем, 15 дней на более позднем этапе, кажется, там, скажем, июнь и январь.
Иначе говоря, если вы проводите подобную выборочную проверку в разные промежутки времени, то вы получаете совершенно разную картину. И главное, что подобная работа не является обеспечением выполнения правил. Верно это в отношении мониторинга и в отношении выборочных проверок. Что важно? Важно проводить анализ и приоритизацию, потому что нужно прежде всего реагировать на самые сложные, на самые возмутительные, точнее, нарушения. Если та или иная регистратура, например, является источником 30% злоупотреблений, можно поговорить с этим регистратором и тем самым избавиться от 30%. То есть очень важный анализ, нужно проводить корреляции. Если вы смогли отследить проблематичный IP-адрес и конкретный сервер, вы знаете, какой именно хост, какой ISP, сознательно или неосознанно является хостом для таких мошенников. То есть таким образом вы можете решить, кто именно является главным нарушителем, и от них избавиться. Если кто-то постоянно реагирует Amazon.com постоянно, это, знаете, приведет к проблемам. Значит, нужно создать определенные правила. Если кто-то попытается зарегистрировать Amazon, то есть не Amazon, а Amazon, например, то, значит, я этот сайт не дам ему зарегистрировать. Сначала я проверю, не является ли это, опять-таки, попыткой мошенничества. Проверка злоупотреблений. Это не является обычным видом деятельности для регистратур. Далее, в том, что касается, например, детской порнографии, эта работа должна проводиться внешними специалистами, но лишь просто проверить на так называемые положительные Ошибки проводятся на уровне даже данных. Это то, что можно делать каждый день. Следующий слайд. Вы видите, что выявление находится в самом низу этого треугольника. Этого, конечно же, недостаточно, потому что у вас может быть очень много позитивных или положительных сигналов, которые потом не подтвердятся. Но после этого нужно заниматься анализом и приоритизацией, то есть избавляться от выявленных положительных сигналов, которые на самом деле такими не являются. То есть положительные в том смысле, что он подтверждает, когда мошенничество не подтверждается. Наконец, на третьем уровне находится репутация, корреляция, и на четвертом лишь уровне снижения последствий. Сколько это стоит? Ну, во-первых, это хорошо для бизнеса. Во-вторых, ответственные регистратуры планировали эту работу, это входит в их спецификации, это является частью контракта, это является частью заявки и так далее. У них есть конкретный план снижения последствий. Есть два варианта на простом уровне. Либо вы сами делаете это, либо вы отдаете это по аутсорсингу третьей какой-то стране. Чтобы делать это самому, в среднем в регистратуре примерно половину времени нужно будет потратить для регистратуры среднего размера. Либо можно передать это по контракту аутсорсинга каким-то консультантам. Сколько это стоит? От 150 до $300 в час, в зависимости от количества нападений. И, наконец, есть хорошие коммерческие решения, которые предлагаются в качестве услуги. И стоит это от 250 до 400 в месяц. То есть с точки зрения затрат есть ряд решений возможных. Сами делаете, даете на аутсорсинг, и ни одно из этих решений не является чрезмерно дорогостоящим. Вот и все. Есть ли у вас вопросы? Большое спасибо, говорит председатель. У нас есть время на несколько вопросов. Пожалуйста, задавайте. Индонезия. Спасибо. Очень интересный доклад. Мы, регуляторы, должны очень осторожно к этому подходить. Я хотела бы знать следующее. Почему так много преступников этим занимаются? Деньги они получают, удовольствие. Что им нужно? Мой паспорт получить, продать? Деньги мои получить? Зачем? Или они просто так развлекаются? Это во-первых. А во-вторых, каким образом можем мы регулирующие нормы принять, которые бы это предотвращали? Например, в Сингапуре, например, во многих странах, для того, чтобы снизить такую преступность, мы бедным даем деньги. То есть что получается, что если вы кого-то пытаетесь ограбить, и мы вам даем деньги, то есть бедные, приходите к нам, мы правительству вам деньги дадим? Ну, я боюсь, не могу ответить на ваш вопрос, говорит Алекса. Я знаю, что мои специалисты по правоохранной деятельности скорее вам ответят. Но я могу сказать им, что, скорее всего, этим занимаются не подростки из подвала, пытаются собрать деньги на какую-нибудь, для того, чтобы свое эго поддержать. Но, как правило, этим занимаются организованные преступники, которые занимаются проституцией, например. И да, их мотивация – это деньги. Вы знаете, все больше также шпионских таких попыток от имени государства получить информацию. Они сейчас пытаются ботнеты встроить в систему, которые контролируют систему контроля с тем, чтобы либо шпионить, либо нарушить целостность инфраструктуры другой страны. То есть, иначе говоря, есть очень много причин, по которым подобные действия осуществляются. Но если каждый раз, когда подобная попытка совершается нарушить параметр, вы их прерываете, как только они зарегистрировали домен, вы сразу ее отменяете. Другой регистрирует, они отменяют. Со временем люди учатся. Они не будут продолжать делать одно и то же постоянно, если они знают, что ничего хорошего не получится. Это означает, что нужно постоянно работать на опережение. Да, при том, что они сейчас, так сказать, делают это, нам нужно работать на опережение. Низкая цена доменов способствует проблеме? Да, ответ безусловно. Это одна из переменных, но хочу сказать вам, что это не единственная переменная. Потому что у вас будет очень, может быть, низкая цена домена. Но при этом, если... Да, это привлечет, так сказать, таких преступников, мошенников, но если вы постоянно их сайты снимаете, зарегистрированные домены снимаете, то в конечном итоге, с одной стороны, есть как бы позволяющая экономическая составляющая, но даже если цена низкая, но они не получают ничего в результате, тем самым нет никакого экономического блага, которое они могут получить. Да, выглядит привлекательно, с одной стороны, но ничего не получается. Мне не удается организовать, например, нападение по принципу фишинг, с тем, чтобы получить персональные данные. Хорошо, последний вопрос. Таиланд. Я хочу сказать, что ГАК тоже должен сыграть определенную роль в реагировании на создание таких рамок безопасности. Я хочу сказать, что в коммюнике мы использовали ключевые слова, которые также были упомянуты в этой презентации. Протоколы сравнение метафорическое с, так сказать, замусориванием интернета и различные механизмы защиты. Да, с одной стороны, вы обращаетесь к правоохранительным органам, когда вы хотите какой-то домен отменить, например. Что является аналогом смертной казни в кибермире? То есть способность реагировать моментально может зависеть от... то в какой стране это происходит. Это означает, что, может быть, сообществу нужно каким-то образом придумать, каким образом повышать безопасность. В противном случае невозможно обеспечивать наблюдение за или обеспечение выполнения контрактных обязательств. И может быть, нужно делиться передовым опытом, и таким образом роль правительства также очень важна. Спасибо. Ну что ж, говорю, председатель, большое спасибо. Ну, на этом мы завершаем наше заседание. Если дополнительные вопросы, замечания по любому пункту повестки дня, то есть все, что вот с субботы мы обсуждали, пожалуйста, по любому вопросу принимаю замечания. Ольга, спасибо, председатель. Хочу поздравить вас. Вы великолепно провели это заседание. Я хочу вас поприветствовать в Буэнос-Айресе. Если у вас есть вопросы, если вы хотите узнать, куда отправиться, что посмотреть, присылайте мне заранее письмо, я с удовольствием отвечу, помогу. Спасибо. Ванавит. Вы знаете, многие сейчас празднуют китайский Новый год. В прошлый раз мы с вами говорили всем, кто в западном побережье, с Рождеством. А вот сейчас вы в Тихоокеанском регионе. У нас будет год козла, козы, барана. Хотим пожелать вам счастья, благополучия. И, как мы это говорим, по-китайски. Большое спасибо за пожелания, большое спасибо за конструктивный подход. Мне было приятно руководить вашей работой. Хочу поблагодарить переводчиков, которые переводили. Было очень приятно, мы пользовались вашими услугами. Спасибо секретариату, а также всем тем, кто работал и за кулисами, и кто работал непосредственно в зале, все те, кто нам кофе приносит. Большое спасибо вам всем. Вы помогли нам в работе. И до следующей встречи. Спасибо.